Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», студия ведущий Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас сегодня рад приветствовать священника Константина Корепанова, проректора по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии, старшего преподавателя Миссионерского института Екатеринбургской епархии, а также ведущего программ на нашем телеканале. Отец Константин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшка, ну вот продолжается первая учебная неделя, время такое, скажем, расслабленное. Для тех, кто учится, время, когда в вузах читаются вводные лекции, когда в школах еще нет как такового полноценного домашнего задания, когда еще никто не успел войти в такой учебный ритм, и есть еще небольшое время на раскачку. И вот начать нашу программу предлагаю с разговора о том, как настроиться. Все-таки вы человек, который долгое время преподавал в школе и был классным руководителем, сейчас в семинарии и в Миссионерском институте. То есть разные и формы обучения, образования, и разные предметы, и разные люди и по возрасту, и по такому внутреннему ощущению.
Да, и в школе работал, и в семинарии сейчас работаю. И со студентами работаю, то есть фактически педагогическая деятельность у меня была с детей, начиная 10-летнего возраста и вот сейчас заканчивая, там, скажем, 50-летний возраст. То есть весь образовательный возраст, когда человек получает образование, у меня в практике оказался охвачен. И, конечно, легче всего содержательнее всего работать со взрослыми людьми, со зрелыми людьми. И в первую очередь потому, что их запросы к образованию, они осознаны. Самая большая проблема современного образования в том, что оно является обязательным. То есть хочешь ты, не хочешь ты, не можешь ты, что можешь, что ты хочешь, это никого не волнует. Ты должен идти и учиться. Родителям это не надо, ребенку это не надо. Они не хотят совершенно этого делать, и они сидят вместе за школьной партой с детьми, которым это надо. И в результате получается такая картина, что к концу, скажем, средней школы это не надо практически никому. А тем людям, тем детям, которым это надо, они обычно переносят акцент образовательной деятельности уже на репетиторство, занимаются этим отдельно. То есть нельзя вместе держать людей, которым интересно учиться, с теми, которым учиться неинтересно, особенно если тех, кому учиться неинтересно, подавляющее большинство в классе. Имеется в виду образование, как это говорится, невольник, не богомольник, так и человек, который учиться не хочет, он учиться не будет. Его, конечно, можно смотивировать. И такие системы, такие технологии существуют. Особенно хорошо они работали в советской школе, мотивационной технологии. Но надо понимать, что все эти мотивационные технологии запускаются тогда, когда в обществе высокий образовательный ценз, то есть есть спрос на образованного человека. Когда в обществе спроса на образованного человека нет, то все мотивационные технологии, они проседают, проваливаются, ничего не достигают. И это вот одна из основных проблем образования. Ребенок не хочет учиться, а его заставляют учиться. А когда встречаешься со взрослыми студентами, которые пришли учиться, потому что им это насущно надо, они знают, что они хотят, для чего они учатся. Вот тогда особенно интересно, потому что есть вопрос, есть запрос, и, естественно, вот это рождает особое вдохновение у человека преподающего, потому что люди как-то забывают, что учитель и ученик это всегда некий синергийная система, где учитель всегда отвечает на запросы ученика. Если этих запросов нет, то вот как бы, как говорится, как об стенку горох, потому что люди не принимают того, что ты им говоришь.
Хочу напомнить, дорогие друзья, что это прямой эфир. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. А также у вас есть возможность задать вопрос батюшке в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. Батюшка, ну вот таким рассуждением прямо дали мне вспомнить мое обучение в юридической академии, которое проходило по форме вечернего обучения. То есть это и не заочное, когда ты встречаешься со своими студентами и преподавателями только два раза в год, и это не очное, что ты не приходишь туда днем, а просто приезжаешь туда после работы, и вечером у тебя полноценные пары проходят. И поскольку эта форма обучения позволяет и работать, и одновременно учиться, то с нами училось много ребят, которые, собственно говоря, либо уже имели какое-то высшее образование, либо имели специальное образование, которое они получили в колледже. То есть люди, которые уже были и старше нас по возрасту, и которые в получении этого образования показывали какие-то совсем другое желание, задавали другие вопросы. Они сидели на парах не для того, чтобы отсидеть и уйти, а для них это была реальная информация, которая сегодня нужна, нужна будет завтра, и потребность в этой информации была необходима. Но в нашей стране почему-то так принято, что после получения школьного образования, да, как правило, школьник должен перейти в вуз обязательно. И если к моменту, там, допустим, окончания 11 классов школьник до сих пор не определился с тем местом, куда бы он хотел пойти учиться, для чего бы он хотел пойти учиться и куда, на кого, то, ну, он, в общем-то, поступает туда, куда придется, а там уж, собственно говоря, и вызывает все остальные проблемы. Вот этот вопрос, как разрешить? То есть, как бы так сделать, чтобы у нас не было бы зазорным, скажем, один год ничего не делать? Ну, в том плане, что может где-то поработать, может быть, где-то помогать, может быть, самому как-то самообразовываться, чтобы прийти к этому выбору осознанно, и чтобы качество образования было совсем другим.
Ну вот, эта проблема вами обозначена совершенно верно. И все это говорит о снижении статуса высшего образования. Оно становится некой пролонгацией образования вообще. То есть ребенок еще не до конца зрелый. Ведь вспомните, скажем, в мое время выдаваемый аттестат назывался аттестатом зрелости. То есть человек зрелый, он может вот, быть полноценным членом общества. Сейчас считается, что пока у него нет диплома о высшем образовании, он не может считаться зрелым человеком. Причем картина потрясающая. Вы, как не работник сферы образования, не знаете таких нюансов, что, например, сейчас вот эта пролонгация, она продолжается, простирается дальше на магистратуру, а не за горами то время, когда она будет дальше простираться на аспирантуру. То есть фактически полноценный человек, а тот, который закончил аспирантуру. Сейчас эта идея, она становится, ну скажем, звучащей, она становится актуальной, и сами преподаватели вузов стараются сделать так, чтобы человек, закончивший, получивший диплом бакалавра, на этом не останавливался, к ним приходят, их уговаривают, что давай, подавай документы в магистратуру, не получится в очную, так давай заочную, потому что ты неполноценный человек, твой бакалаврский диплом ничего не значит, никакое это не высшее образование, это все ерунда, давай в магистратуру. Когда он заканчивает магистратуру, говорит, ну что твоя магистратура, давай, вот ты в аспирантуре поучись, вот степень получишь, тогда это серьезно. Причем есть призвание человека, нет призвания, есть потребность системы образования в таком количестве кандидатов в наук, нет ли, никто не разбирается. Просто вот человека втягивают в некую лямку постоянного учения, а все это в конце концов снижает статус и бакалавриата, как высшего в сущности образования, и магистратуры, и аспирантуры, и в целом человека с высшим образованием. Потому что вот у меня есть несколько работодателей, которые говорят, что их в принципе диплом сейчас хоть какой, магистратуры, там, аспирантуры, он их не волнует. Его интересует, что человек реально умеет. Он знает, как заработал. Он сам учился в вузе, он знает, как получается этот диплом, как человек его заработал. В сущности, все это снижает качество образования. Потому что высшее образование еще совсем недавно было элитным образованием. То есть образованием не для всех. Это говорило о том, что есть особо одаренные люди, которые нужны стране как специалисты. И от них требовалось, чтобы они были специалистами, а не просто людьми с корочками. Но с другой стороны, человек, который не получил образования высшего, человек после средней школы или после профтехучилище или после техникума, как говорили в советское время, он ведь тоже был востребован, он ведь тоже считался полноценным человеком, он ведь тоже был нужен, и он всячески сознавал себя как нужный, необходимый член общества. А сейчас мы пришли к тому, что в сущности простые работники, токарь, слесарь, электрик, они как бы не нужны, это как бы ни к чему, вот когда у тебя высшее образование. Так не высшее образование. Реально у тебя просто диплом, а не высшее образование. Но получается, что сами мы свели и образование, и человека корочки. Просто корочки. То есть мы ничего от человека за этот диплом не спрашиваем. Он приходит с дипломом филологии, магистратура филологии, он никогда мог не прочитать в жизни своей ни одного художественного произведения, кроме каких-то вот культовых известных книжек. Ни Достоевского, скажем, ни Диккенса, ни какого-нибудь Стерна он не читал. Вот. И читать не собирается. Но, тем не менее, у него диплом магистра филологии. Или такой же приходит, скажем, инженер, работник железнодорожного транспорта, который никогда всерьез не прочитал ни одной книжки по эксплуатации железнодорожного состава, железнодорожных составов. Вот. И то же самое, то есть человек диплом-то имеет, а знаний реальных нет. А это все вот можно изменить, если, с одной стороны, в первую очередь, повысить статус рабочего человека. Это, я понимаю, ни от моей речи, ни от каких-то дискуссий, конференций не изменится. Это надо повысить статус просто работающего человека. Он достоин уважения, если он работает.
Это не важно, чем он занимается.
Не важно. Главное, он работает. И это здорово, это классно, это молодец, это хорошо. И он должен пользоваться уважением не моим только или вашим, а уважением в обществе. Дети должны гордиться, как это было всего лишь 30 назад. Мой папа – железнодорожник, мой папа – токарь на заводе, мой папа – столевар. Сейчас это ушло. Вот. Сами дети перестали уважать своих родителей за то, что они просто, скажем, шоферы. Хотя, на мой взгляд, это одна из самых уважаемых профессий, потому что, ну, вот я очень много езжу, вынужден ездить, и я с огромным уважением на тех, кого сейчас называют дальнобойщиками, смотрю, это тяжелый труд, тяжелая работа и очень необходимая, без которой ни один политик, ни один экономист, ни один учитель, ни один просто человек не сможет существовать в современном обществе. Вот. Этот статус нужно повышать. И когда повысится статус работающего человека, тогда можно повышать статус уже образованного человека и требовать от него не корочки, а именно знаний. Как вспомню сейчас Конфуций, он и предлагал, и вел в конце концов обязательный экзамен для чиновников. То есть человек, который претендует на какую-то государственную должность, учитель, врач, еще кто-то, он должен выдерживать экзамен не перед своей корпоративной какой-то вот средой, не перед учитель перед учителями, не врач перед врачами, а этот человек перед обществом. Он должен доказать обществу, что он действительно образованный человек и он действительно нужен обществу. И тогда статус резко повысится.
Да, тема очень злободневно актуальна. Продолжим об этом говорить чуть позже. У нас первый звонок. Дозвонилась Татьяна из Белгородской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день, батюшки. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот искусственный интеллект, вот Бог допустит его или нет? Как это понять?
Я не знаю, что попустит Бог, это мне неведомо, но ведь проблема не в интеллекте как таковом. С точки зрения понятийной, в определенном смысле искусственный интеллект уже существует. Любой компьютер – это в той или иной степени искусственный интеллект. Другое дело, что обычно, когда говорят об искусственном интеллекте, предполагают самомыслящий некий электронный компьютерный разум. То есть такой интеллект, который, будучи искусственным, сам по себе принимает решения. Вот, это, с моей точки зрения, это невозможно. То есть это есть некая иллюзия, которая, скажем, в нашем человеческом сознании существует. На самом деле компьютер, даже самообучающийся компьютер, все равно остается компьютером. Он все равно есть некая схема, заложенная в него. И все равно он действует в рамках заложенной схемы, как и человек действует в рамках заложенной в него схемы. То есть даже если он будет больше человека в плане разума, он все равно станет частью некой матрицы, частью некой программы, потому что свободные решения принимает не интеллект. Свободные решения принимает человеческая душа, даже лучше сказать человеческий дух. И в этом смысле подлинно свободных решений никакой интеллект принять не сможет. И в этом смысле он всегда будет заложником собственной программы, что бы там ни говорили об этом фантасты. Самообучающийся, саморазвивающийся, но все равно заложником некой программы. И не может он выйти за пределы этой программы. Как человек, если бы он был не свободным существом, не мог бы выйти за пределы программ. То, что мы думаем, то, что мы едим, то, что мы принимаем решения, это во всех смыслах всегда есть действие программы. Мы всегда в этих решениях не свободны, всегда будем не свободны. И всегда это подавляет, потому что мы рабы, рабы плоти, рабы греха, рабы мира этого. И в этом смысле мы всегда не свободны. И только тогда, когда мы принимаем Бога, только тогда, когда мы принимаем Духа, только тогда, когда мы соединяемся с Богом в Духе Святом, только тогда мы обретаем возможность принимать свободные решения. Ибо где Дух Господень, там свобода. Где Дух Господня нету, там нет никакой свободы. На самом деле так. И по этому причине, скажем, вот те ужасы, которые говорят про искусственный интеллект, это страшилки. На самом деле нет ничего на свете страшнее, чем человек. И ничего никогда не будет страшнее, чем человек. И даже если человек однажды сделает машину, которая будет разумнее его и усовершенствована настолько, чтобы уничтожить человека, такое вполне может быть. Но это всего лишь будет наказание самого человека за ту, за то обезбоженность, за то обезбоженность, за то отречение от собственного разума и от собственной свободы, которую человек придумал. Ибо сама интенция создания искусственного интеллекта есть интенция обезбоженного человека и человека, который хочет освободить себя от тяжести принимаемых решений.
Еще один звонок у нас есть. Дозвонилась Светлана из Ленинградской области. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер, батюшка. Константин и ведущий Дмитрий. Я хотела бы задать такой вопрос. У меня племянница и крестница Ульяна ушла из школы, хочет стать медиком, но какие-то внутренние проблемы в классе она не освещает. Правильно ли, я хотела бы спросить, правильно ли поступила бабушка, когда мы приехали к бабушке на день рождения, она стала ее просто, ну, что сказать, гнобить, можно сказать, как четвертовать, ну, вот. И у нас произошел дома скандал, в результате внучка вообще ушла, и мы не можем как бы вообще теперь ее найти. Вот как нам вести, правильно ли подход, я сказала, как крестница, вернее крестная, что надо было идти вместо того, чтобы на работу, но вот, надо было в 1 сентября взять ребенка и идти на молебен, вместо того, чтобы устраивать такое вот четвертование. Подскажите, батюшка, пожалуйста, совет, как вот вести, что ну, донести до нее?
Я не знаю, что я могу сказать, ибо ребенок-то ведь не слышит этого. Что я могу сказать? Это естественно, что любым образом гнобить ребенка, то есть унижать и показывать его неполноценность, несоответствие нашим ожиданиям или какому-то общественному идеалу, есть задача не только злая, и глупое, но и бесперспективное, потому что это ни одному человеку никогда не помогло. А уж тем более ребенку, который всегда очень остро воспринимает собственный неуспех. Человек и так раздавлен своей неуспешностью, ему так тяжело сделать следующий шаг, потому что он понимает, что он, скорее всего, будет тоже неудачен. И вместо того, чтобы поддержать человека, мы очень часто обрушим на него град своей критики, из которой ребенок понимает только одно – он никчемный, он никому не нужен, у него ничего никогда не получится, а зачем тогда вообще что-либо делать? На самом деле, с давнишних времен, ну, по крайней мере, лет за 150, вот, известно, что ребенок, его нужно поддерживать, в него нужно верить. Это с педагогической точки зрения. И ему нужна всегда поддержка людей, которые в него верят. Ведь почему человек, подросток, уходит на улицу? Потому что на улице он встречает людей, которые в него верят, среди которых у него что-то получается. Он слышит возгласы одобрения. Он старается услышать эти возгласы одобрения. А дома он слышит только то, что его упрекают за это, упрекают за то. И действительно, у любого человека есть недостатки, у подростка их, быть может, чуть-чуть побольше, чем у других людей. И, естественно, мы, прикрываясь задачей воспитания ребенка, показывая ему все эти недостатки, нам кажется, что когда он узнает обо всех своих недостатках, он исправится. Это и со взрослым-то не работает. А с подростком не работает тем более. Ребенок просто теряет желание что-либо делать, теряет доверие родителям, теряет доверие себе и либо впадает в глубокую затяжную депрессию, либо уходит в какие-то способы релаксации, отстранения, кто на улицу, кто в игру, кто еще во что-то, каким-то образом пытаясь найти мир, где он хоть что-то может достигнуть и получить. Поэтому, исходя из вот вашей трагедии, несомненно, нужно и было и помолиться, и поддержать человека. Даже если он по какой-то причине сегодня уходит из школы, все равно нужно его поддержать и найти способы, как можно было продолжать обучение в другой школе, вне школы. Такие возможности есть. Есть экстернат, есть возможность семейного обучения, есть закон об образовании, достаточно указывает некий спектр, это не только пребывание в классе. И как-то человек можно было найти, подумать и поддержать, и каким-то образом дать человеку надежду. Как говорил некогда Януш Корчик, у него есть замечательная книга «Как любить ребенка», он говорил о том, что если человека все время называть свиньей, то рано или поздно он захрюкает. Если человеку говорить о том, что он человек и человек достойный, то в силу подростковых своих психологических движений он действительно станет достойным человеком, потому что в него верит. И кроме этих педагогических, скажем, размышлений, есть еще свидетельство Священного Писания, ибо все мы сознаем себя как христиане. Апостол Павел, указывая на свойства подлинной любви, говорит, что любовь всему верит, всего надеется, все переносит. Применимо к педагогической ситуации это означает, что родители должны всегда верить в своего ребенка, всегда надеяться на то, что он выкарабкается, разрешит свои проблемы и станет достойным человеком. И все то несообразие, которое сейчас мы видим в нашем подростке, вот это все любовь может перенести. Ведь именно так относится Бог к нам, ко всем, пусть мы взрослые, но для Него-то мы дети. Он верит в нас. Он ждет, когда мы изменимся. Он вновь и вновь начинает все сначала, пытаясь сделать из нас достойных своих детей. И Он всегда старается утешить нас. И только когда человек и утешенный, и смирившийся действительно окрепнет в доверии к Богу, только тогда он обличает нас. наказывает нас, вразумляет, уже веруя, что мы способны это перенести и не отречемся от Него. К хрупким же созданиям, какими по существу являются подростки, это самый хрупкий возраст человек, и Бог являет всегда именно свое утешение, свою милость, свою любовь, и вот этому нужно нам учиться у Бога.
Еще один звонок из Челябинской области. До нас дозвонилась Олимпиада. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Константин. Добрый вечер, ведущий. Я хотела бы узнать, что такое филиоква, в чем заключается вот эта суть этого учения.
Да. Так скажем, да. С земного вопроса об отношении к детям мы неожиданно взметаем к вершинам богословия. Я не смогу объяснить в двух словах суть этого учения. В смысле, суть-то очень проста, а вот последствия богословские, догматические последствия этого учения рассказать в двух словах, тем более на такую обширную аудиторию, людям без специально богословской подготовки, задача неподъемная. Но суть в том, филиокве – это филиокве, филиокве – это и от сына, добавление к символу веры. Мы говорим, что мы верим в Духа Святаго, Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном с поклоняемой славимо. Католики добавляют «и же от Отца и Сына Исходящего». Это филиокве, это и есть вставка «и от Сына». Самый простой, почему это неприемлемо, самый простой и, в принципе, достаточно понятный каждому и достаточный для того, чтобы успокоиться с этой проблемой, больше не трогать, каждому человеку этого достаточно, это представление о том, что символ веры окончательно был утвержден на Втором Вселенском соборе в конце IV века, 381 год, и отцы этого собора запретили вносить какие-то изменения в символ веры. Но даже если бы этого запрещения не было, то есть вот есть некий символ веры, сформированный отцами единой церкви, которой принадлежала тогда и западная часть православного мира, христианского мира. И вот спустя приблизительно 700-650 лет неожиданно, произвольно, они вносят изменения в символ веры, добавляют вот это высказывание, союз и слово «и от сына» в символ веры произвольно в то, что является неким общим кредо, общим символом для всех христиан той эпохи. Собственно, быть христианом – это и значит исповедовать этот символ веры. Что на Западе, скажем, где-нибудь в Британии, что на Востоке, где-нибудь в православных общинах Ирана, это было, или Персии, это было одинаковым символом веры. И произносили всегда, везде, за богослужением при крещении. Это то, что объединяло. И вот один человек произвольно в одном месте вдруг изменяет этот символ веры, папа римский лев, вносит, требует, чтобы отныне символ веры исполнялся вот с этой вставкой. Никаким образом, не собирая собор, решая это практически единолично, просто потому, что он решил, что это правильно. Хотя исторически известно, что эта вставка идет из арианских истоков. Вот само по себе, когда человек вносит изменения в некий символ единый для всех христиан, понятно, что он учиняет раскол. Он не посоветовался, он вносит изменения в принципиальный, фундаментальный текст, сам по своей воле это делает, и это, естественно, ставит его вне церковной полноты. И тех людей, которые согласны с этим, ставит вне истины, вне общности церковной, вне общности христианской. Вот. Это то, что касается вещей, в принципе, понятных каждому. Что касается богословия, скажу только кратко, что вряд ли это что-то объяснит, но чтобы совсем уж не оставлять этот вопрос без ответа, смысл в том, что когда в догматический документ, в догматическом порядке вставляется именно свидетельство о том, что Дух Святой исходит от Отца и от Сына, этим разрушается монархия Отца, которая, как бы так образно говоря, является вот неким равновесным центром троичного бытия. А с другой стороны, она превращает Духа Святаго в творение, ибо исхождение от Сына предполагает либо вещи тварные, либо вещи к твари обращенные. Это не касается внутри троичного бытия. И в результате, что мы и видим в конце концов в католической догматике, действительно, Дух Святой теряет практически, не теоретически, а практически теряет свое ипостасное бытие. Вот, оно размывается, и в конце концов все католики практически, что бы они ни исповедовали словами, по существу своем не считают Дух Святой просто некой силой. Не силой, именно безличной силой, некой энергией, мощью, которая посылается людям от Отца через Сына. Оно действительно было бы так, но и по сути-то является именно так, и в православной догматике тоже, но они вносят это отношение, это появление и снисхождение Духа на людей вносит в внутритроичное отношение, тем самым лишая подлинной ипостасной полноты бытие Святаго Духа, и таким образом превращая его просто в некую функцию божества, не в просто в ипостась Святой Троицы, не в лицо Святой Троицы, а в некую функцию Бога. Я не уверен, что я там не претендовал на то, чтобы дать исчерпывающий ответ, потому что это на самом деле очень тонкое, очень высокое богословие, чтобы вот так просто перед экраном об этом говорить.
Давайте вернемся к делам делам житейским. Вот чуть ранее мы говорили по поводу того, что когда в советские годы человек заканчивал школу, то он получал аттестат зрелости. Да? Ну, зрелость, наверное, каждый для себя может примерно определить тот момент, когда он отделяет себя как от некого молодого, наивного, так сказать, юноши или девушки с момента, когда он уже стал более-менее зрелый, разбираться там как-то в жизни там, и так далее. Вот. И возвращаясь к теме такого принижения высшего образования и какой-то пропаганды его получения сразу же после школьной скамьи, то вот как быть с тем, что, во-первых, у школьников как таковая зрелость еще не наступает, а если встречается школьник 17 лет, который рассуждает как взрослый, это кажется уже из ряда вон выходящим. Как быть с тем, что без, опять-таки, диплома о высшем образовании чаще всего трудно устроиться на работу? И вот эти все перипетии нашей жизни, они как-то так друг на друга накладываются, что хочешь не хочешь, человеку приходится идти и опять-таки получать это образование.
Ну, то, что ради корочек. Зрелости. Вот. Это общая мировая, отчасти общая мировая тенденция, вот. Отчасти наша специфическая тенденция, именно наша, вот скажем, российской нашей молодежи. Действительно, наши дети стали очень поздно становиться зрелыми. И в первую очередь, я так думаю, это мои наблюдения, мои размышления, причина в этом в ослаблении мужского влияния, на что есть, как вы понимаете, объективные причины, неизбывные объективные причины. Мы когда-то в этой студии уже об этом говорили. Последствия Великой Отечественной войны нам, по-видимому, не преодолеть никогда. И вот этот недостаток мужского влияния он приводит к тому, что дети становятся инфантильными. То есть они, не видя мужчины, мужчина – это решительность, это ответственность. Это, и любой мужчина знает, что ребенка надо приучать к ответственности, к самостоятельной жизни как можно раньше. Когда, по сути дела, воспитанием ребенка занимался мужчина, дети взрослели рано. Мне однажды один человек рассказал, а потом я проверил, я был очень удивлен, потом проверил и понял, что это да, это действительно так было. До 50-х годов 20 века, до 50-х годов ребенку, не живущему в городе, где-то в селе, в поселке, 14 лет отец покупал ружье. Понимаете? В 14 лет. В 14 лет нашему ребенку доверить нельзя ничего. Да, вот. А тогда и ребенок ходил, он знал, что с этим ружьем делать. Он умел, он один ходил на охоту, он знал, как ориентироваться в лесу, он знал, как добыть дичь, как ее приготовить. Он умел много, потому что таков был быт, и отец его к этому приучал. Надо топить печки, надо чистить снег, надо копать огород. Вот, умаление мужского начала, введение огромного количества вот разных облегчение человеческой жизни, оно привело к тому, что ребенок, мальчик, по крайней мере, да и девочка стали более инфантильными. Скажем, женщина идет на работу. С кем оставить ребенка? Теперь у нее, это буквально вот история двухнедельной давности. У меня четверо детей, когда очень трудно, скажем, отлучиться из дома надолго, я боюсь оставить со своим 10-летним сыном своего 4-летнего ребенка. Опасаюсь, оставляю, конечно, но я весь сердцем переживаю, чтобы там как-то не случилось. Вот 2 недели назад встречаю семью, она сидит на моих беседах, слушает внимательно, а мне говорят, у них 4 детей. Я говорю, а с кем у вас дети? Он говорит, так у нас старшие дети. Я говорю, вам повезло, у вас старшие, вот у меня всего 10 лет. Он говорит, так и нашему 10 лет. Вот, то есть там они могут оставить 10-летнего ребенка с 2 маленькими детьми. Могут это доверить. И вот раньше так было всегда и везде. То есть 3-летнего ребенка, вот мама, например, моя уходила на работу, потому что декрета тогда, с декретом все было сложно, в советское время надо было работать, и вот она оставляла полугодовалого ребенка на меня 4-летнего. Вот, и мы ждали там по 3-4 часа, оставались дома одни. И это вот было, и это, конечно, воспитывало, это помогало, тебе доверяли, ты чувствовал ответственность, и некоторые вещи умел делать очень рано. А сейчас человека защищают от всех трудностей. Мало того, что игровых технологий в его жизни стало очень много, и спланированных, и не спланированных, его ограждают от очень многих вещей. Иногда преднамеренно и справедливо, и так, иногда непреднамеренно, иногда несправедливо. Ну, потому что действительно опасностей стало много, ребенка не защищен, как он был защищен там, 50 лет назад. Но все-таки вот это отсутствие вот именно осознанной, очень волевой позиции в отношении того, что ребенок некие вещи должен учиться делать сам и отвечает за это сам, вот этого катастрофически не хватает. И поэтому мы получаем на выходе вот людей, которые 18-19 лет не могут принимать серьезных решений. К счастью, не все такие, я вас уверяю, как человек, работающий в школе, особенно в школе сельской, мальчиков, которые 18 лет вполне мужчины, по-прежнему есть. И их даже хватает, и их, может, удельный вес стал несколько меньше, но они, по крайней мере, еще не перевелись, они есть, существуют. А то, что касается вот, системы образования, что вынужден человек, я вам про то и говорю, что человек стал мериться бумажкой. Эта бюрократия, она уничтожила реального человека. Понятно, что, скажем, государство требует бумажного отчета. В бумажном отчете должен стоять, что этот человек имеет высшее образование. Таковы категориальные требования вот, к должности, которую занимает этот человек. И, естественно, там никому не интересует, что реальность человек умеет. Они смотрят на бумагу, там должно быть написано, что он должен быть магистром или кандидатом наук, или у него там должно быть 3 высших образования. И никто ничего не может сделать, потому что в реальности человек стал определяться тем, что стоит в его формуляре, тем, что записано на бумаге по поводу человека. А это порочная система. Она убьет общество, убьет производство, потому что человек должен оцениваться по реальным своим возможностям. Да, мы сейчас в таком обществе живем, но я уверен, что либо это общество умрет, потому что так жить нельзя. Нельзя, чтобы человек определялся записью в своем формуляре. Это сведение его к бумаге. Ни одно общество этого не выносит. Оно умирает. Так было, в конце концов, было в Древнем Египте, так было в Древнем Китае, так было в Римской империи. То есть так или иначе всегда вот этот номенклатурный, по сути дела, номенклатура, то есть когда человек сводится к своему формулярному списку, вот когда номенклатура ориентируется только на вот записи, она сметается теми людьми, которые реально что-то могут, хотя ничего у них за формуляром, никакого формуляра у них нет. Вот это печальная вещь, но либо мы перестроимся, либо как общество мы будем вынуждены потерпеть еще одну социальную революцию. Так всегда было. Мир не с 20 века начался, и так было в прежней эпохе. Просто проблема в том, что мы историю древнего мира-то ведь не изучаем, поэтому как рушились империи, мы как-то смутно себе представляем.
Ну, даже если и представляем, то думаем, ну, это было когда-то тогда.
Это всегда было и всегда будет.
И к нам это отношение будто бы и не имеет. Слушайте, ну вы меня прямо так шокировали историей про четырехлетнего ребенка, на которого оставили полугодовалого ребенка. Это вы про себя, да, я так понимаю, да? Рассказывали? Потому что в наши дни сложно себе представить, чтобы ты оставил четырехлетнего ребенка дома одного. Ну, не говоря уже о том, что было там за кем-то еще
присматривать. Мама мне рассказывает эту историю по той причине, что я в 4 года научился читать сам. И мама приходит с работы, она уходила на 3 часа, убегала, вот, приходила с работы, а я плакал и говорил, почему меня мой брат не слушает, я ему книжки читаю, он не слушает. Вот это она запомнила и мне рассказывает все время, да. Что я прихожу и плакаю, что он не слушает меня, я ему хорошую книжку читаю.
А он не понимает и пользует,
да? Понятно, что он в полгода-то поймет.
Ну да. Так, у нас еще один звонок. Дозвонился до нас Игорь Викторович из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Вы знаете, что образование невозможно без некоторого приручения? Ведь детям тоже свойственно лениться. Как обстоят дело приручения с иконы при приходских школах? Можно ли сказать ребенку, не хочешь ли учиться, уходи?
Нет, я думаю, что воскресная школа, она не такая по своей природе. Ребенок, очевидно, туда приходит сам. Если его туда привели родители, надо с ним индивидуально, личностно, с глазу на глаз, лицом к лицу, сердце к сердцу пообщаться, съездить куда-то, поговорить, помолиться вместе, вот, каким-то образом вот, побыть вместе с ним, чтобы он определился, ему это интересно или нет. Если, несмотря вот на такое индивидуальное взаимодействие с ребенком, по-прежнему будет демонстрировать свое полное нежелание заниматься вот тем, чем занимается на воскресной школе, то лучше сказать его родителям, что вы знаете, если вы не хотите, чтобы ребенок возненавидел все, что связано с церковью, то лучше не заставляйте его туда ходить. Не ему говорить «иди, ты нам не нужен», а родителям объяснить. Потому что, скорее всего, если родители действительно верующие, проблема именно в них. Они свою веру передать ребенку не захотели или не смогли. Надо, вот сейчас очень много в связи с 1 сентября, в том числе и церковно-приходские школы, воскресные школы, готовится к началу учебного года. Обычно начинается чуть попозже в воскресных школах. И сейчас очень много собраний разных педагогического актива, в которых я тоже вот участвую, слушаю, выступаю. И вот сейчас на всех, и даже, скажем, вот от лица Владыки Меркурия прозвучало такое, вот как одно из ключевых направлений работы воскресной школы, это работа с родителями. То есть на самом деле невозможно в обход родителей дать человеку христианское воспитание. Все-таки воспитание – вещь семейная. Образование можно сделать, но ведь в воскресной школе речь идет в первую очередь о воспитании ребенка. И родители не могут перекладывать со своих плеч, они обязаны перед Богом за это отвечать, на плечи людей, которые этого не обязаны делать. А раз не обязаны, то и не могут. Они делают, что могут, но успех достигается только там, где у ребенка есть контакт с родителями, где родители с ребенком на тему веры, на тему христианства, на тему подвига, аскетики говорят. Там есть результат.
Несколько вопросов оставили наши зрители в социальной сети ВКонтакте. Наталья спрашивает, что значит доверять Богу, ни о чем переживать? Ни о чем не переживать.
Доверять? Это значит, что мы верим. Конечно, в итоге, в конце, когда человек научился доверять Богу абсолютно и совершенно, он действительно не переживает. Как в Псалтыре сказано, «Уразумейте, упразднитесь и уразумейте, яко аз есть Бог». То есть успокойтесь, упраздните, сделайтесь праздными, не переживайте, я есть Бог. Вот. Но чтобы до этого дожить, надо вот какой-то путь пройти. И начинается с того, что мы понимаем, что если вот это событие с нами произошло, то значит, оно попущено Богом. Он видит, он это знает, и это для меня имеет какую-то цель. Я должен что-то сделать. Что? Я спрошу у Бога. Либо я должен это принять и терпеливо перенести, либо я должен сделать что-то, что поможет мне от этой неприятности избавиться, и я при этом научусь тому, чего не умею сейчас. Либо я должен помолиться, чтобы как-то во мне что-то произошло, я научился Богу доверять. Но и начинается с того, что я верю. Вот этот человек, постучавшийся в мою дверь, это событие, свалившееся на голову, это неприятность или это радость, происшедшая со мной, это послано Богом. Вот с этого, и раз оно послано Богом, оно является благом для меня. Ибо Он благ и хочет мне только блага. Если Он попустил это, значит, это для чего-то нужно. Вот с этого рождается и начинается доверие.
Батюшка, у нас осталось буквально 3 минуты до окончания эфира. И коль уж мы все-таки большую часть сегодняшнего нашего разговора посвятили и обучению, и школе, и высшим учебным заведениям, и молодежи, то вот все-таки скажите, пожалуйста, вот при всех, может быть, недостатках, которые у нас есть, это в частности там, подготовка к единым государственным экзаменам, да, и что весь образовательный процесс сводится к тому, чтобы дети сдали тест и получили хорошую оценку, а не в том, чтобы ты мог рассказать и заинтересовать своим предметом. Может быть, страдают и качество самого образования, да, преподаватели не всегда так интересно могут рассказать о своем предмете взахлеб, чтобы хотелось прямо как бы окунуться в эту атмосферу, которую он дает. То есть всякие есть подводные камни и смешанные группы, да, когда половине ничего не надо, и там пара-тройка детей, которым прямо хочется получать знания, хочется получать дополнительные знания. Все это есть. Но, в общем-то, как замотивировать, что ли, на детей на это обучение, образование, чтобы это было в радость, в удовольствии, чтобы появилась некая, ну, такая, как это, заряженность на успех, это еще называют.
Вы знаете, я скажу две вещи. Во-первых, чтобы появилась мотивация именно на обучение, нужно, чтобы родители сами хотели учиться и всячески подчеркивали свое особое отношение к образованному человеку в присутствии детей. Вот. Это первое, что нужно сказать. Это не всегда работает, но если этого нет, тогда ничего не работает. А второе, что нужно иметь в виду, люди разные. Папа может быть профессором и академиком, а сын не стремится к этому и вообще не стремится к знаниям. Мы должны понимать, что само по себе образование – ценность, но не главная и не единственная ценность человеческой жизни. И поэтому надо чувствовать, понимать, что вот есть дети, которым никогда не будет интересно учиться. И если мы, родители, этого не поймем и не научимся принимать ребенка вот таким, и не научимся ему само объяснить, что, знаешь, вот двойка по математике – это не приговор. Это ничего не значит, даже в академическом смысле это ничего не значит, что у Эйнштейна была тройка по математике, он стал блестящим физиком. Это вообще ничего не значит. Я тебя люблю, ты мне дорог, и я верю, что ты станешь человеком. И вот с этой установкой, что будет с ребенком, то и будет. Мы должны понимать, как родители, что вот есть люди, одаренные к учебе, способные учиться, и у них получается, надо их поддержать, надо в них верить, надо с ними заниматься. А вот этот человек нет, у него не получается. Так не надо надрываться, его подпинывать к тем результатам, которые нужны нам, а не ему. Он и так может стать достойным человеком. Мы, как уже говорили, с этого все начинается. И токарь достойный человек, и водитель достойный человек, и даже дворник. Я вот этим летом познакомился с человеком, который несколько лет проработал дворником. Удивительный человек. Я пообщался с ним практически один день. Вот, как человек, он человек с большой буквы. Во всех смыслах этого слова. Но он и как, скажем, техник, как специалист, он удивительный человек. И у него замечательная семья, у него замечательная жена. Он пользуется уважением, построил замечательный дом. Но он даже образование только среднее имеет. Это не влияет. Он всегда много читает. Он интересуется. Но вот образование он не сумел получить. Это не определяет, это не является приговором. И мы, родители, должны ребенку это показать, видя, что у него не получается, мы должны показать, ну и что? Все обязательно найдется что-то, что у тебя получится, потому что бездарных, безталантных людей не существует.
Да, ну не пугайте ребенка, что если не будешь учиться, станешь дворником. Спасибо вам, батюшка, за этот разговор. Воодушевляющий, я думаю, наставляющий нас многих на новый учебный год. Ну и вообще, в принципе, это важно не только для школьников и тех, кто учится, а вообще для всех, кто живет. Все-таки это жизнь, это тоже в какой-то степени процесс обучения. Священник Константин Корепанов сегодня отвечал на наши вопросы. Благодарю всех, кто смотрел эту программу. До встречи в эфире телеканала «Союз».
До свидания.